Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии 441-я встреча у нас с вами сегодня. Мы сегодня закончим третью книгу царств. Поскольку третья и четвертая книги царств связаны между собой, мы плавно перейдем уже к следующей, к четвертой книге царств. Мы будем говорить об очень темном, очень неприятном периоде в жизни Израиля. Но мы также будем говорить о том, как в этой темноте светили израильские пророки, пророки, которых Бог поставил на это служение. Пока мы вернемся к 22 главе 3 книги царств, помните, я рассказал вам о том, как Ахав, в общем-то, подставил Иосафата, подставил при том, что это не была битва Иосафата, что вообще, в принципе, Галаад как территория Иосафата не интересовал, потому что Иосафат на юге, а Галаад на севере. Но тут, понимаете, родственные связи, и надо было что-то по этому поводу делать. И вот Ахав говорит, я буду в битве, я буду в войне, такой смелый, понимаете, герой, а ты все-таки будь в царских одеждах. И я думаю, только Божьей защитой Иосафат не стал жертвой этой самой подставы. 32 стих. Начальники колесниц, увидев Иосафата, подумали, вот это царь израильский. Они ошиблись, это был царь иудейский. Да? Читаем дальше. И поворотили на него, чтобы сразиться с ним. И закричал Иосафат. Начальники колесниц, видя, что это не израильский царь, поворотили от него. Я тут, кстати, не очень понимаю, потому что, ну, в принципе, вот израильский царь, не израильский, неважно, царь союзного государства. Но я думаю, что в понимании людей того времени, одного этого восклицания «я не тот царь», я думаю, что его здесь было достаточно. Ну и, конечно, прежде всего, это результат Божьей милости. А дальше смерть Ахава. Если в Иосафата пытались целиться, но Бог остановил, то в Ахава даже не пытались целиться, но Бог закончил его жизнь. 34 стих. Один человек случайно натянул лук и ранил царя Израильского сквозь швы лат. И сказал он своему вознице, «Повороти назад и вывези меня из войска, ибо я ранен». Но сражение в тот день усилилось, и царь стоял на колеснице против сириян, и вечером умер, и кровь из раны лилась в колесницу. Итак, солдат случайно ранит царя. Он не знает, что делает. Я думаю, что управляемые ракеты, а в данном случае управляемые стрелы, появились уже тогда. Только управляют ими не люди, а сам Бог. Вот Бог сказал, каким будет конец Ахава, и Бог исполняет свое обещание. 36 стих. «И провозглашено было по всему стану при захождении солнца. Каждый иди в свой город, каждый в свою землю». Иными словами, все, война завершилась, мы проиграли. 37 стих. «И умер царь, и привезен был в Самарию, и похоронили царя в Самарии, и обмыли колесницу на пруде Самарийском, и псы лизали кровь его, и омывали блудницы по слову Господа, которое он изрек». Прочие дела Ахава, все, что он делал, и дом из слоновой кости, который он построил, и все города, которые он строил, описаны в летописи царей израильских. Мы с вами до этого еще дойдем, это будет книга Паралипомен. Мы, друзья, это обязательно прочитаем. 40 стих. «И почил Ахав с отцами своими, и воцарился Ахозия, сын его, вместо него. Итак, Иосафат царствует в южной стране, в южной части. И это царь праведный. А вот Ахозия оказался еще хуже, чем Ахав. А вот Ахозия оказался таким же, как Ахав. Вот не лучше. 48 стих, я немножко пропущу. Царь Иосафат сделал корабли на море, чтобы ходить в Офир за золотом. Но они не дошли, ибо разбились в Ецион-Гавере. Тогда сказал Ахозия, сын Ахава, Иосафату, «Пусть мои слуги пойдут с твоими слугами на кораблях». И вот тут Иосафат уже умнее. Он помнит один альянс. Он помнит, что этот альянс чуть не кончился для него смертью. И мы читаем очень коротко, но Иосафат не согласился. И можно было понять Иосафата. И мы читаем о том, что он тоже почил и погребен был со своими отцами. 51 стих и 52 рассказывают про Ахозию. Он служил Ваалу, и также ничего хорошего на севере в это время не было, как не было и во времена Ахава. И вот тут мы плавно переходим к четвертой книге царств, и пророческое служение также перейдет, и перейдет оно на наших глазах, перейдет оно от Ильи к Елисею. Первая глава четвертой книги царств начинается с эпизода, по поводу которого у меня есть догадка, я ей поделюсь, но это только моя догадка. Некоторые комментаторы тоже так думают, но библейского обоснования для этого нет. Читаем мы второй стих первой главы четвертой книги царств. «Ахозия же упал через решетку с горницы своей, что в Самарии, и занемог». Некоторые считают, что Ахозия напился. Вот поэтому он упал через эту решетку. Ну, потому что очень нелепое какое-то падение и нелепая вся ситуация. Но опять это лишь предположение. А вот дальше уже совсем не предположение. «И послал послов и сказал им, пойдите, спросите у Вельзевула, божества Акаронского, выздоровею ли я от сей болезни?» Чего? У кого спросить? До этого не опускался даже Ахав. Фактически, его слуги стали служителями сатаны. И он идет консультироваться с Вельзевулом. В его понимании, с местным божеством. Выздоровеет ли он? Третий стих. «Тогда ангел Господень сказал Илии, фесвитянину, встань, пойди навстречу посланным от царя Самарийского и скажи им, разве нет Бога в Израиле, что вы идете вопрошать Вельзевула, божество Акаронское? За это так говорит Господь, с постели, на которую ты лег, не сойдешь с нее, но умрешь». И пошел Илья. Кстати, друзья мои, это последняя миссия Ильи, такая большая его, серьезная миссия вот его общественного служения. «И возвратились к Ахозии посланные, и он сказал им, что это вы возвратились? И сказали ему, навстречу нам вышел человек и сказал нам, пойдите, возвратитесь к царю, который послал вас, и скажите ему, так говорит Господь, разве нет Бога в Израиле, что ты посылаешь вопрошать Вельзевула, божество Акаронское? Зато с постели, на которую ты лег, не сойдешь с нее и умрешь». Я думаю, что Ахозия начал понимать, о ком идет речь. 7 стих. «И сказал им, каков видом тот человек, который вышел навстречу вам и говорил вам слова сии? Они сказали ему, человек тот весь в волосах и кожаным поясом подпоясан по чреслам своим. И сказал он, это Илия, фесвитянин. И послал к нему пятидесятника с его пятидесятком, и он взошел к нему, когда Илия сидел наверху горы». Кстати, пятидесятник в данном случае – это воинское звание. Он посылает военачальника, руководителя небольшого отряда, вместе с этим отрядом. Посылает его к Илии. Обратите, пожалуйста, внимание. негодяй посылает этого человека к Ли, причем, в общем-то, явно не с добрыми побуждениями, потому что зачем иначе все эти войны? Читаем дальше. «И сказал ему: „Человек Божий, царь говорит, сойди!“» Очень классно. «Иди сюда! Мы с солдатами тебя тут уже ждем!» Царь говорит. Вы помните, как в свое время расправились с пророком Михеем, когда он сказал неугодное? Вы помните, как в свое время Ахав и Изавель грозили расправиться и готовы были расправиться с Ильей? Илья отлично понимает, что ничего хорошего там не будет. И при этом пятидесятник говорит: «Человек Божий». Я думаю, в этом контексте понятен ответ, реакция Ильи, 10 стих. «И отвечал Илья и сказал пятидесятнику: „Если я человек Божий, то пусть сойдет огонь с неба и попалит тебя и твой пятидесяток“. И сошел огонь с неба и попалил его и пятидесяток его». То есть, да, я человек Божий, но Бог тебя остановит. 11 стих. Кстати, иногда говорят, что ж такой суровый и злой Илья? Злой тут не Илья, а Ахозия. Ахозия видел, что произошло. 11 стих. «И послал к нему царь другого пятидесятника с его пятидесятком. И он стал говорить ему: „Человек Божий, так сказал царь, сойди скорее“». Опять-таки его пришли звать не на банкет. Его, Илью, пришли арестовывать. Кстати, так, на минуточку, не хотел бы я быть тем начальником, тем командиром отряда, да и участником того отряда тоже не хотел бы быть. Я думаю, они отлично понимали судьбу своих предшественников. 12 стих. «И отвечал Илья и сказал ему: „Если я человек Божий, то пусть сойдет огонь с неба и попалит тебя и твой пятидесяток“. И сошел огонь Божий с неба и попалил его и пятидесяток его». Но Ахозия не унимается, 13 стих. «И еще послал в третий раз пятидесятника с его пятидесятком. И поднялся, и пришел пятидесятник третий». Вот третий пятидесятник начинает понимать, что происходит. «И пал на колено свои пред Ильею, и умолял его, и говорил ему: „Человек Божий, да не будет презрена душа моя и душа рабов твоих, сих пятидесяти пред очами твоими. Вот сошел огонь с неба и попалил двух пятидесятников прежних с их пятидесятками. Но теперь да не будет презрена душа моя пред очами твоими“». Это другое отношение, между прочим. Я думаю, что этот человек отличался от других. Он понимал, кто такой царь, и понимал, кто такой Илья. И самое главное, он понимал, кто такой Бог. Знаете, порою даже в самых неблагочестивых сообществах Бог выставляет благочестивых лидеров и меняет эти сообщества. Это здорово, это благословение. Только идти в это можно лишь тогда, когда сам Бог вас в это призывает. 15 стих. «И сказал ангел Господень Илии: „Пойди с ним, не бойся его“. И он встал и пошел с ним к царю. И сказал ему», то есть царю: „Так говорит Господь: за то, что ты посылал послов вопрошать Вельзевула, божество Акаронское, как будто в Израиле нет Бога, чтобы вопрошать о слове его, с постели, на которую ты лег, не сойдешь с нее, но умрешь“». Илья абсолютно бескомпромиссен. Знаете, в современной церкви есть такое нет-нет-нет, не поверье, а именно поветрие. Нас убеждают: давайте говорить на языке мира. Давайте говорить так, как говорит мир, и мир нас услышит. Знаете, я смотрю на страны Западной Европы. Я вижу, как церковь, которая долго пыталась говорить на языке мира, забыла о том, что такое Божий язык. Мир не услышал эту церковь, он лишь растворил ее в себе. И вот эта опасность для каждого из нас, кто начинает увлекаться этим мирским языком и мирским разговором. Понимаете, мир хочет растворить нас в себе. Есть единственная возможность от этого устоять, единственная возможность этому противостоять, и заключается она в том, чтобы нести Божие Слово. Ясно, четко, недвусмысленно, бескомпромиссно.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Стих. «И умер он, то есть Ахозия, по слову Господню, который изрек Илия. И воцарился Иорам, брат Ахозии, вместо него. Во второй год Иорама, сына Иосафатова, царя Иудейского, так как сына у того не было». То есть у Ахозии, понятно, да? Не у Иосафата, а у Ахозии. И дальше. Прочее об Ахозии, что он сделал, написано в летописи царей израильских. Мы опять-таки с вами это будем читать. И вторая глава – это переход пророческого служения от Ильи к Елисею. Кстати, интересно сравнить Илью и Елисея. Елисей совершил больше чудес, чем Илья. При этом Елисей обычно несет служение отдельным людям. Илия же известен как пророк, занимавшийся публичным служением, там, большим служением, служением большому числу, большому количеству людей. Не случайно Елисей в свое время просил, и мы об этом будем читать, в два раза больше Духа Божия. И это, кстати, исполнилось, потому что задачи у него, у Елисея, были другие. Илия оказывается более эффектным. Но служение Елисея уходило вглубь. Опять-таки мы это с вами увидим. А пока первый стих второй главы. «В то время, как Господь восхотел вознести Илию в вихре на небо, шел Илия с Елисеем из Галгала». Вы помните, что Елисей уже был, ну, скажем так, подмастерьем, учеником Илии. Второй стих. «И сказал Илия Елисею, останься здесь, ибо Господь посылает меня в Вифиль». Я думаю, что Елисей отлично понимает, что должно произойти сейчас. От этого его сопротивление. «Но Елисей сказал, жив Господь и жива душа твоя, не оставлю тебя». И пошли они в Вифиль. И вышли сыны пророков, которые в Вифиле к Елисею, и сказали ему, «Знаешь ли, что сегодня Господь вознесет господина твоего над главою твоею?» Елисей меньше всего нуждался в том, чтобы ему об этом говорили. Он был в курсе. Ему открыли это не они, ему открыл это Бог. И он сказал, «Я также знаю. Молчите». И вот тут этот очень важный момент. Ничего подобного Елисей раньше не видел. Да и никто ничего подобного раньше не видел. Четвертый стих. «И сказал ему Илия, Елисей, останься здесь, ибо Господь посылает меня в Иерихон». И сказал он, «Жив Господь и жива душа твоя, не оставлю тебя». И пришли в Иерихон. И подошли сыны пророков, которые в Иерихоне к Елисею, и сказали ему, «Знаешь ли, что сегодня Господь берет господина твоего и вознесет над главою твоею?» Он сказал, «Я также знаю, молчите». И сказал ему Илия, «Останься здесь, ибо Господь посылает меня к Иордану». И сказал он, «Жив Господь и жива душа твоя, не оставлю тебя». И пошли оба. 50 человек из сынов пророческих пошли и стали вдали напротив их. Они оба стояли у Иордана. Илия понимает, что Елисей будет с ним. И вот этот последний диалог учителя и ученика, наставника и наставляемого. 8 стих. «И взял Илия мелодь свою, и свернул, и ударил ею по воде, и расступилась она туда и сюда, и перешли оба посуху». Когда они перешли, Илия сказал Елисею: «Проси, что сделать тебе, прежде нежели я буду взят от тебя». И сказал Елисей: «Дух, который в тебе, пусть будет на мне вдвойне». Елисей отлично понимает размах предстоящего ему служения. Знаете, чем меня иногда удивляют молодые служители? Вот этим своим максималистским «я все могу». Да, конечно, говорят «я все могу» в укрепляющем меня Иисусе Христе, цитируя при этом апостола Павла. Я всегда надеюсь, что когда человек такое говорит, он это и имеет в виду тоже. То есть это не просто «я все могу, потому что я крут». Вот Господь меня создал таким могущественным. Елисей понимает, что ничего благочестивого в царствовании северных царей уже нет. Елисей понимает, что его служение будет труднее служения Илии. Именно поэтому он обращается к нему с такой просьбой. 10 стих. «Сказал он, то есть Илия, трудного ты просишь. Если увидишь, как я буду взят от тебя, то будет тебе так. А если не увидишь, не будет». Увидеть это Елисей мог лишь по воле Божией. Значит, фактически Илия говорит следующее. Вот если Бог тебе сейчас это покажет, то также ты получишь и вдвойне Духа Божия. 11 стих, когда они шли и дорогу разговаривали, вдруг явилась колесница огненная и кони огненные, и разлучили их обоих, и понесся Илия в вихре на небо. Представьте себе эту картинку. Они шли и разговаривали. Мне интересно понять, о чем они разговаривали. Библия нам этого не открывает. И вдруг, внезапно, возможно, на полуслове появляется эта колесница. 12 стих. Елисей же смотрел и воскликнул: «Отец мой, отец мой! Колесница Израиля и конница его!» И не видел его более. И схватил надежды свои и разодрал их на две части. Почему? Да потому что они ему больше не нужны. Он переодевается. Он фактически переодевается, тем самым признавая, что это теперь его служение. И поднял мелодь Илии, упавшую с него, и пошел назад, и стал на берегу Иордана, и взял мелодь Илии, упавшую с него, и ударил ею по воде, и сказал: «Где Господь, Бог Илии? Он самый!» И ударил по воде, и она расступилась туда и сюда, и перешел Елисей. Он очень четко сразу обращается к Богу. Он говорит: «Где Господь?» Потому что никаким другим способом пророческого служения он нести не сможет. Знаете, я помню момент, когда уезжал пастор нашей церкви, человек, который очень уважал. Я понимал, что сейчас мне становиться пастором. Я не сравниваю нас с Ильей или Елисеем, но я хочу сказать лишь о том, что вот этот переход эстафетной палочки – это очень волнующий момент. Интересно, что Елисей был сразу принят как пророк, принят теми, чье мнение действительно важно. 15 стих. «И увидели его сыны пророков, которые в Иерихоне издали, и сказали: „Опочил дух Ильи на Елисея“. И пошли навстречу ему, и поклонились ему до земли и сказали ему: «Вот есть у нас рабов твоих, человек 50, люди сильные. Пусть бы они пошли и поискали господина твоего. Может быть, унес его дух Господень и поверг его на одной из гор или на одной из долин». Ну, иными словами, он, конечно, вверх вознесся, но, может быть, он где-нибудь упал. Елисей отлично понимает: нет. Он же сказал: не посылайте. Но они приступали к нему долго, так что наскучили ему, и он сказал: пошлите. Ну, достали. Ну, сколько можно. С одной стороны, они принимают Елисея, с другой стороны, у них свой такой настойчивый взгляд на жизнь. И послали 50 человек, и искали 3 дня, и не нашли его, и возвратились к нему, между тем, как он оставался в Иерихоне. И сказал им: не говорил ли я вам, не ходите? И сказали жители того города Елисею: вот положение этого хорошо, как видит господин мой, но вода нехороша, и земля бесплодна. И вот тут совершается первое чудо Елисея. И сказал он: дайте мне новую чашу и положите туда соли. И дали ему. И вышел он к истоку воды и бросил туда соли, и сказал: так говорит Господь, я сделал воду сию здоровую. Не будет от нее впредь ни смерти, ни бесплодия. И вода стала здоровую до сего дня, по слову Елисея, которое он сказал. Кстати, говорят, что эта вода имеет особые свойства и сегодня. К сожалению, продолжать у нас нет времени, но в следующий раз обязательно продолжим. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.